Тарбаде отряд Торина и Рогволда провел 2 дня, давая отдых себе и коням. Где расспрашивая, а где и подслушивая, избегая прямых вопросов и прямых ответов, они узнали, что местность к востоку от крепости обезлюдила. Все ушли на запад или на север. Рассчитывать там на помощь не приходилось. Хуже всего, что оттуда ушли и дружинники. Что толку охранять брошенные дома? Про Морию говорили шепотом и плели такие небылицы, что гномы только кривились и зажимали уши. Все слухи, однако, сходились в одном. Стоит рухнуть воротам Мории, как тут-то и настанет всему конец, а посему бежать нужно подальше. 26 апреля. В ясный, совсем по-летнему теплый день, отряд покинул Тарбот. Они ушли по Южному тракту, чтобы сбить с толку любопытствующих. Затем, под покровом ночи, им следовало свернуть на север и выйти на древнюю дорогу, проложенную еще эльфами Остраны, вдоль левого берега Сираноны. Глоин и Двалин клялись, что знают тайный брод в 10 лигах от крепости, где отряд сможет переправиться на другой берег. Земли неподалеку от Тарбада были густо населены. Одна деревня сменяла другую, и на какое-то время Фолка почудилась, что они никуда и не уходили из Арнора. Однако к вечеру вокруг них раскинулась пустая, слегка всхолмленная равнина с редкими перелесками и оврагами. Позади осталась застава. Из слов дружинника выходило, что дальше, к югу, на протяжении 3 дней пути, жилья нет. И лишь потом вновь начинаются поселения, охраняемые уже Роханской конницей, хотя цепь арнорских постов тянулась до самой Исены. В глухой полночный час они свернули с наезженной дороги и, стараясь оставлять как можно меньше следов, двинулись на северо-восток. Отойдя от дороги на 2 с небольшим лиги, они остановились. Составив фургоны в круг и скрепив их на всякий случай цепями, они опустили деревянные щиты с боков, выставили стражу и легли спать. Впервые за долгую дорогу, лишенные надежной защиты арнорских мечей и стен. Фолка выпало караулить спустя 2 часа после полуночи. Вместе с ним должен был дежурить Виорд. Следопыт опоясался мечом, надел шлем и кольчугу. Фолка взял лук и колчан. В темноте они не стали забиваться на ночлег вглубь встречающихся рощиц, а выбрали неглубокую ложбину с покатыми склонами, по дну которой бежал небольшой ручей. Костер догорел, но угли тлели, и наготове был солидный запас хвороста, на всякий случай. Фолка хорошо помнил историю с волколаками, едва не сожравшими отряд хранителей чуть дальше к востоку от этих мест. Виорд отправился побродить вокруг. Фолка же вскарабкался на перекрестье верхних дуг, поддерживающих полог одного из фургонов. Сперва над изломанной черной линией туманных гор поднялась была луна, но ее быстро затянули наползающие с юга низкие тучи. Тьма сгустилась. Теперь на фоне звездного неба хоббит мог различить лишь смутные очертания ближайшей рощи. Ему стало вдруг тревожно и неуютно. Шагов Виорта слышно не было, и Фолка заволновался. Куда же делся следопыт? Фолка, покачиваясь и рискуя свалиться вниз, встал на дугах в полный рост. Тщетно. Ни шороха шагов, ни отблеска на броне. Ничего. Испуганный не на шутку хоббит уже собрался соскочить вниз и будить Торина, когда вдруг ощутил знакомое, хоть и изрядно подзабытое, гнетущее чувство в груди. Однако теперь оно не вызывало у него былого панического страха.
«Буди всех! Зажигай огонь!» – раздался внезапно приглушенный вскрик Виорта. «Что я сейчас видел?» – голос человека дрожал. «Бредет по холму, на меня что-то серое, словно лоскут мешковины, только светящийся, вроде фигура какая-то. Я к нему было стой, мол, а он на меня как зашипит. Тут меня такая оторопь взяла, что забыл, с какой стороны у меня меч. Чародейство тут не иначе. Постой, да вон же оно!»
Виорд почти взвизгнул, но плотно зажмуривший глаза Фолка уже и сам видел. Не простым, а внутренним зрением, как с северо-востока, из-под густой поросли молодых вязов появилось сероватое сияние. Слабое, едва заметное. И Фолка почувствовал приближение той самой силы, что пыталась согнуть его в Ануминосе. Тогда он не поддался, а теперь давнишняя тень подползла снова, теперь не как нападающий, но как проситель. И хоббит уловил эту жуткую мольбу, родившуюся из немыслимых и непредставимых живому страданий. Рядом сдавленно ахнул Виорд. Фолка открыл глаза и увидел серую тень в нескольких десятках саженей от себя.
И тогда он рванул одну из тщательно обмотанных пергаментом и кожей эльфийских стрел, сохранявшихся им как величайшая драгоценность. Тонкий и длинный наконечник вдруг засиял, подобно маленькой звезде, разгоняя подступивший мрак, и хоббит услышал, как скрипнули зубы стоящего рядом следопыта и как затем звякнул его извлеченный из ножен меч. Хоббит натянул тетиву. Но и подступающий к ним призрак, похоже, тоже кое-что чувствовал и разбирался в эльфийском оружии. Серое пятно заколебалось и приостановилось. Донеслось змеиное шипение. Привычно жмуря левый глаз, Фолка навел звездный наконечник на колеблющуюся, словно под слабым светом, фигуру и мысленно приказал ей:
«Уходи! Уходи и не тревожь нас больше! Видишь эту стрелу?»
Ответ пришел немедленно. Тягостный стон, замогильное стенание, беззвучный и бессловесный плач.
«Я раб того, что у вас. Я не уйду. Я бессилен. Я обречен следовать за вами, пока он у вас. Отдай его мне».
«Чего же ты медлишь?»
— горячо прошептал на ухо хоббиту Виорд.
«Стреляй скорее! Почему ты встал? Стреляй!»
Порождение могильников не двигалось, само подставляя себя под выстрел. Но в последний момент хоббит пожалел эльфийскую стрелу, заменив ее обычной тисовой. Сумрак и страх сразу же навалились на него огромными, бесформенными глыбами, но тотчас звякнула тетива, в воздухе свистнула, и равнину на короткий миг озарила голубоватая вспышка, сразу же сменившаяся рыжими языками огня, вспыхнувшего там, где только что колыхалось бесплотное тело призрака. Обрадованно вскрикнул Виорд, но хоббит слышал донесшийся до него сиплый вой, наполненный холодной болью и неизбывной ненавистью. Прищурившись, он разглядел что-то мелкое и извивающееся, поспешно уползающее прочь, но не на восток, а на северо-запад. К ним уже сбегались разбуженные вскриком следопыта товарищи. Разгорались факелы, брецало оружие, алые отблески играли на отполированных клинках. Фолка успокаивающе поднял руку.
«Что здесь? Что такое?»
Бурей налетел на них Торин.
«Призрак», —
коротко ответил ему Фолка.
«Опять приходил».
Люди недоуменно переглядывались, и лишь сразу осунувшийся Рогволд протолкался поближе.
«Я послал в него стрелу»,
— продолжал хоббит.
«Отогнать-то я его отогнал, но не уничтожил. Зато теперь точно знаю, что нам делать, чтобы он больше не появлялся».
И низко нагибаясь к Торину и Рогволду, прошептал.
«Меч из могильников расплавить в Марийских горнах».
«Правильно»,
— кивнул Торин.
«Давно мне уже не по себе, что мы его с собой таскаем».
В эту ночь спать им уже не пришлось. Они долго с подробностями пересказывали товарищам все обстоятельства встреч с призраками могильников и все-все прочее, так или иначе, связанное с этим. Те ахали-охали, судили и так, и эдак, хвалили Фолка, гадали, что может происходить с призраком от обычной стрелы, и как это он исчезает на время, а потом вновь появляется, и зачем им эти мечи, и что за странное клеймо на них. Разговоры затянулись, и половина ночи пролетела как один миг. Лишь когда первые рассветные лучи преодолели исполинскую преграду туманных гор и заглянули в отбрасываемую ими тень, путники понемногу разошлись вздремнуть. Фолка оплелся к своей походной постели, широко зевая и потирая слипающиеся глаза, когда его неожиданно позвал Торин.
«Тут есть еще кое-что», —
сумрачно сообщил он осоловело глядящему на него хоббиту.
«Малыш-то наш, Тангар не промах. Пленник-то наш, дрон этот, гляди-ка, чего оставил».
На ладони Торина лежал недлинный, в две ладони прямой кинжал сероватой стали с грубо обделанной деревянной рукояткой. Сработан он был явно наспех, но Торин обратил внимание на другое. Его палец уперся в клеймо возле крестовины. Знакомая, наподобие лестницы, ломаная линия, наискось пересекавшая восьмигранник.
«Ты понял?»
— многозначительно спросил Торин, пряча добычу малыша.
«Видишь, куда ниточка-то тянется? Нет, не чисто с этими разбойниками».
«Стало быть, этих северян и отряд из могильников что-то объединяет?»
— медленно проговорил Фолка, глядя себе под ноги.
«Черный отряд, умертвие, разбойники, Ангмар.